Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня названо имя предполагаемого заказчика убийства заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. А Верховный суд возобновил расследование событий десятилетней давности, усмотрев признаки мошенничества в действиях тогдашнего замруководителя Минфина, а ныне сенатора Андрея Вавилова. Тему обсуждаем с Романом Шлейновым, редактором отдела расследований «Новой газеты». Добрый вечер, Роман. Насколько убедительна, по-вашему, выглядит версия заказа убийства Андрея Козлова, представленная сегодня обществу?
Ну, наверное, это решит суд. Мы можем обсуждать просто, кто такой этот человек, Френкель Алексей Ефимович. Он известен как человек, который начинал свою значительную банковскую карьеру в коммерческом банке «Нефтяной». Он был начальником валютного отдела в 1993 году, затем начальником управления валютно-финансовых операций, дослужился там до зампредправления по валютно-финансовым операциям. Зачем он перешел, насколько я знаю, в банк «Диамант», тоже очень известный банк, где был членом совета директоров с 1996 года, да? Затем был ВИП-банк в его карьере, он был председателем правления. Нужно отметить, что все эти банки закончили плохо. У банка «Нефтяной» была отозвана лицензия, поскольку Центробанк обнаружил нарушение закона о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем. Банк «Диамант». В банке «Диамант» было уголовное дело, возбужденное налоговой полицией, и затем тоже лицензия была отозвана, а в ВИП-банке тоже лицензия была отозвана, и тоже за нарушение закона о противодействии отмыванию средств. Поэтому, собственно, когда называлась кандидатура Френкеля Алексея Ефимовича как одного из подозреваемых, да, предполагаемого заказчика убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова, то, разумеется, возникало первое подозрение, потому что именно Козлов настаивал на том, чтобы у банкиров, однажды отмеченных в подобных историях, не было возможности и в другой раз возглавить банк, который заканчивал уже примерно тем же. То есть он ратовал за некое ограничение во профессии тем банкирам, которые уже однажды скомпрометировали себя. Именно поэтому, я думаю, подозрение пало на Алексея Ефимовича Френкеля. Но пока это только подозрение, суд решит, так это или не так.
А чем вы объясняете возобновление преследования бывшего заместителя главы Минфина, ныне сенатора Андрея Вавилова?
Вы знаете, в истории с Андреем Вавиловым, история с Андреем Вавиловым напоминает принцип избирательной справедливости, который в последнее время все чаще и чаще используют. Ну, наверное, если Андрей Вавилов был виноват, а я думаю, что грехи есть на любом члене правительства, да, нужно было возбуждать это уголовное дело 10 лет назад или расследовать его в той мере, в которой требовалось расследование. Когда уголовное дело вначале прекращается или не существует, или существует в каком-то полуобморочном состоянии, а потом спустя 10 лет вдруг возобновляется, всегда возникает вопрос, а почему именно сейчас? Ну, поскольку по делу Андрея Вавилова когда-то допрашивали и Михаила Касьянова, который тоже не безгрешен, возникает логическое предположение у экспертов, что, видимо, Касьянов своей деятельностью подталкивает Кремль к тому, чтобы по нему принималось определенное решение. И, очевидно, это предупреждение господину Касьянову всем, чтобы он не развивал слишком оппозиционную деятельность. Этот принцип избирательной справедливости напоминает принцип господина Муссолини, который говорил друзьям все, а врагам закон. Вот в данном случае мы имеем тот закон, который вполне, возможно, справедливо применяют к врагам.
Независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, сопредседатель Республиканской партии России, приветствует прогресс в работе Генпрокуратуры.
Что касается истории с Андреем Вавиловым, то с самого начала новый генпрокурор Юрий Чайка дал понять, что Генпрокуратура будет действовать намного решительнее по многим направлениям, и пока мы видим, что это так и происходит. Я, например, очень рад тому, что есть задержанные по делу по убийству Андрея Козлова. С другой стороны, не могу не обратить внимания на одно очень прискорбное для меня лично, я думаю, для многих людей обстоятельство. Убийство Андрея Козлова по времени почти совпало с убийством Анны Политковской. Нам было обещано, что в обоих случаях будут привлечены лучшие специалисты, лучшие следователи, сыщики, и оба преступления будут раскрыты. Мы видим, что по убийству Андрея Козлова есть реальный прогресс, но, к сожалению, у нас нет никакой информации по убийству Анны Политковской. Меня лично это отчасти настораживает, потому что я не исключаю, что когда речь идет об убийстве высокопоставленного должностного лица, то прокуратура показывает гораздо больше рвения, чем когда речь идет об убийстве независимого оппозиционного журналиста.
Очевидно, в «Новой газете» ждали и этих тоже результатов.
Разумеется, мы по-прежнему надеемся, что все-таки Генеральная прокуратура предпримет какие-то шаги более значительные, да и более серьезные. Мы знаем, что какие-то действия происходят, и следователи работают над этим. Возможно, не вполне справедливые упреки в том, что вот это дело получило такое развитие, а дело Анны Политковской пока не развивается, оно все-таки развивается. Единственный вот минус, который и единственная проблема, которую мы на сегодняшний день имеем в реальности, это отказ Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело по факту смерти Юрия Щекочихина, депутата Госдумы и заместителя главного редактора «Новой газеты», которая тоже была весьма странная. И, знаете, тут, разумеется, вопрос получается политический, потому что слишком много произошло убийств в последнее время, и, видимо, у Генеральной прокуратуры нет полномочий или нет желания, или нет позволения соответствующего заниматься в том числе и делом Щекочихина, когда мы имеем целый ряд серьезных убийств, которые вот нуждаются в расследовании.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с редактором отдела расследования «Новой газеты» Романом Шлейновым обсуждаем прогресс в расследовании убийства бывшего заместителя главы Центробанка Андрея Козлова и возобновление уголовного преследования бывшего замруководителя Минфина, а ныне сенатора Андрея Вавилова. Юлия Латынина, писатель, тележурналист, обозреватель «Новой газеты», исполнена скептицизма.
Дело Андрея Вавилова вряд ли будет раскрыто. Андрей Вавилов, судя по тому, как он хорошо продал северную нефть компании под названием «Роснефть», находится в прекрасных отношениях с различными руководителями «Роснефти», типа того же господина Сечина, который, опять же, в прекрасных отношениях с господином Устиновым. При нелюбви господина Чайки к Устинову, Вавилов – это хороший способ добраться до Устинова, там его поклевать, а чего вот так вот раньше не делалось. Козлом, конечно, история совершенно жуткая, и я действительно не уверена, что при Устинове арестовали бы заказчиков убийства Козлова.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что расследование убийства Андрея Козлова и возобновление уголовного преследования Андрея Вавилова обсуждаем с Романом Шлейновым, редактором расследований «Новой газеты». Слушаем москвича Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С Новым годом.
Ваш вопрос нашему гостю.
Я хотел сказать, что вот эта цепочка, которая уже длится несколько месяцев, это является неразрывной цепочкой, которая является подготовкой к будущим выборам.
Ну, преждевременно, по-моему, еще связывать эти убийства, эти возобновления уголовных дел с будущими выборами, как вы считаете?
Ну почему же? Если следовать, допустим, логике Юлии Латыниной, то вполне нормальная предвыборная подготовка. Ведь кланы, как известно, которые существуют вокруг президента Владимира Путина, они начинают некую рекогностировку, некоторые войны, и поэтому, если мы говорим о Сечине, мы говорим об Устинове, мы говорим о других людях, которые имеют достаточно серьезные намерения, достаточно серьезные возможности и втянуты в борьбу так или иначе, то подготовка к выборам тоже может быть одним из объяснений.
Ну да, вот дело Андрея Вавилова связываете с попыткой устранения Михаила Касьянова.
Ну, это не я связываю, об этом говорят многие эксперты сейчас. Что в реальности существует, да, ну, наверное, мы можем только предполагать, нам пока не дано понять, что стоит именно за предъявлением обвинений.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Шлинов, у меня к вам такой вопрос. Если бы так же рьяно взяли за раскрытие убийства Листьева, нашли бы заказчика, как вы думаете?
Вы знаете, это было другое время совершенно. И сложно сказать, тут здесь уже делали сравнение, да, как расследуется убийство должностного лица и как расследуется убийство журналиста. Все-таки это несколько разные вещи, к сожалению, да, и, возможно, если бы так же рьяно взялись, можно только предполагать, да, если бы так же рьяно взялись расследовать убийство Листьева, то рано или поздно расследование привело бы к логическому завершению, но зачем гадать, история не знает слагательных наклонений.
Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, член Домского комитета по безопасности, доволен работой Генпрокуратуры.
Такие штучные дела, громкие, на которых сосредоточено общественное мнение, наша Генеральная прокуратура вместе с правоохранительной системой, а Генпрокуратура не может работать одна, в отрыве от оперативно-следственных действий, научились сегодня работать. Создают профессиональные оперативно-следственные бригады, подбирают туда лучших сыщиков, лучших оперативных сотрудников, лучших экспертов и так далее и тому подобное. И вот при концентрации профессионализма научились раскрывать те дела, которые находятся в фокусе общественного внимания. Я, например, убежден, что будет раскрыто дело убийства Андрея Козлова. И, по-моему, там идет достаточно активное следствие.
Слушаем вопрос от Олега, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы назначили премию в 25 миллионов за раскрытие убийства Политковской. Так а почему же никто вот за этой премией не обращается? Неужели там деньги никому не нужны?
Да, ну это не совсем премия за раскрытие, это премия, и не мы ее назначали, ее назначал наш акционер, это премия за любую действительно значимую информацию о убийцах, да, нужно понимать, что мы не можем разглашать информацию о том, кто обращался и какую информацию предоставлял, но я могу сказать, что это было сделано не напрасно, и вся информация, полученная нами, передается официальному следствию.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Александра.
Доброй ночи, господа. У меня вопрос к вам, Роман. Вот скажите, по последним данным из прокуратуры сообщали, что заказное убийство долго готовилось, тщательно готовилось. А как все это увязать с тем, что глушитель отвалился при стрельбе, не знали, в кого они стреляли, потом пришли, сразу сдались. Не кажется ли это вам странным?
Дело в том, что ведь убийство-то готовится не тогда и не в тот момент, когда его поручают исполнителю. Убийство готовится, наверное, задолго до того, да, и вначале иногда, я не знаю, как в этом случае было, но эксперты из числа следователей, которые расследовали заказные убийства, утверждают, что нередко существует целая цепочка посредников, которые передают друг другу заказ, зная, какое время им на него отпущено. Поэтому неверно утверждать, что последняя инстанция и киллеры, которые нажимали на курок непосредственно, являются тем звеном, по которому можно судить о подготовке убийства. Это не так.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот получается совершенно выморочный характер нашего российского доморощенного капитализма. Я хочу спросить у вас вот какой вопрос. Вот в других странах тоже прошли какие-то процессы приватизации, тоже образовались какие-то богатые люди. А вот убийство, вот это то, что называется мочиловка бесконечная, она также там была, как вот здесь.
Вот, кстати, в свежем номере вашей газеты некоторые приведены сенсационные сведения о причастности главного разведуправления создание специального отдела по устранению неугодных.
Ну, дело в том, что у нас спросили про другие страны. Была такая же, если вы вспомните США, если вы вспомните Италию, то убивали не меньше. И до сих пор существует, конечно, не в таком объеме, но заказные убийства существуют и в других странах. А что касается последней нашей публикации о том, что сотрудники Главного разведывательного управления Федеральной службы безопасности, да, нередко оказывались втянутыми в банды и действовали там иногда как руководители, то я все-таки склонен думать, что в совершенно бесконтрольное время, которое тогда существовало, и тотальное отсутствие какого-либо контроля за деятельностью спецслужб, разумеется, офицеры спецслужб, бывшие или действующие, оказавшись в таком положении, они так или иначе использовали свой ресурс и свои знания, в том числе и в этих целях. Если мы посмотрим на портрет киллера российского, то мы тоже выясним, что некоторая часть из них, она как раз представлена или бывшими военнослужащими, или бывшими сотрудниками спецслужб, или бывшими сотрудниками правоохранительных органов. Это, по-моему, закономерность, которая свойственна была тому времени, да, в целом. И тут равно можно выдвинуть две версии. С одной стороны, это могла быть целенаправленная работа, да, эту версию выдвинул наш корреспондент Игорь Корольков. А с другой стороны, мы можем говорить о том, что просто в эпоху бесконтрольности, и это закономерность, сотрудники спецслужб, бывшие и действующие, они оказались втянуты в банды и зарабатывали деньги таким образом.
Слушаем вопрос от Игоря из Одинцова.
Алло.
Добрый вечер.
У меня вот два вопроса к Роману Шлейнову. Я читаю «Новую газету» регулярно. Ваше мнение о смерти Собчака у меня далеко, ну, мнение разнится с общепринятыми там. И ваше мнение о смерти Пола Хлебникова. Я считаю, что после публикации по Батурине, что она миллиардер, ну, многие газеты стали перепечатывать, и страна узнала, и, в общем, ну, это не она, не, ну, ее окружение просто могло постараться, как дело Гангадзе также на Украине было.
Ну, знаете, я не так подробно занимался этими вопросами, поэтому мне сложно что-либо предполагать. Могу только сказать, что смерть Собчака случилась очень... произошла, да, эта трагедия произошла, как говорили, опять же, многие эксперты, очень к месту, и по времени так уж совпало, что человек, который обладал огромной информацией о прошлом восходящей звезды российского президента, да, он оказался как раз в такой ситуации, когда свидетель такого уровня, он был, возможно, не нужен. Но это, еще раз повторяю, только предположения, они достаточно фантастичны, и я думаю, что ни у кого сейчас нет доказательств того, что это было какое-то намеренное убийство.
Да, это произошло в канун выборов 2000 года, а за несколько дней до выборов погиб Артем Боровик. Выборы были 14 марта, он погиб 8-го. Слушаем, Сергей из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Вы знаете, вот все эти расследования, конечно, очень странные, потому что как-то у нас у всех такой опыт большой. Там расследовали, а потом никого и нет там. Я думаю, все-таки какие-то подставные фигуры, и надо было какое-то время там это выждать и туда пустить кого-то там, потому что уже не могли терпеть. Вот. А вот насчет смерти Собчака, конечно, это очень странно. Действительно, там вот такого быть не могло. Это человек такой здравомыслящий, чтобы он полетел туда, вот, в Калининградскую область, там это вот кого-то там агитировать, это какой-то, извините, бред собачий.
Да, но напомню, что и против самого Анатолия Александровича велось уголовное преследование.
Дело в том, что у нас на каждом сколь-нибудь значимом бизнесмене или политике существует целый ряд вялотекущих или прекращенных уголовных дел, и это очень выгодная ситуация, потому что у нас в стране об уголовном деле, как показывает практика, можно вспомнить спустя очень многие годы. И это является одной из одним из механизмов в системе сдержек противовесов. Если человек послушен, то уголовное дело не вспоминают. Если он так или иначе будет выбиваться из генеральной линии и отклоняться от нее, то всегда можно вспомнить о том, чем он занимался в прошлом. Я еще раз повторю, даже на президенте Владимире Путине есть, у него в прошлом есть тоже уголовные дела. Достаточно вспомнить дело корпорации «20-й Трест» строительный. Существует документ, подписанный 5 ревизорами Минфина, в котором указана его фамилия и фамилия нынешнего министра финансов, но это не мешает этим людям работать сейчас. И я думаю, что если настанет какое-то время, когда изменится вектор силы и к власти придут другие люди, они могут вспомнить в том числе и об этом деле. Не так много времени прошло, 10 лет еще не прошло.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, это хорошо, что взяли и исполнителей, и заказчиков, и заказчика, и посредников. Это очень хорошо. Но давайте вспомним, во-первых, сейчас скажу сразу, по Петру Семененко, который выпал у нас в Сочи из 15 этажа, из своего номера в гостинице, который очень хорошо связывается с... Когда выпадали закон, у нас ответственные работники ЦК в свое время. Это я знаю, как это происходит. Хорошо, я знаю, как это, с помощью какой техники это производится.
Но если вы имеете в виду не путь, то они оставляли предсмертные записки, Кручину в частности.
Я не вполне представляю, о чем идет речь, если честно, поэтому мне сложно комментировать эту ситуацию.
Ну, имеется в виду, что устранять заказчика, в частности, Юрий Щекочихин расследовал дело Гранта, Три кита, и там главный свидетель был застрелен в элитной палате госпиталя Бурденко.
Да, да, это было, действительно было так, но дело в том, что в деле Трех китов пострадало очень много людей, там были убийства и покушения на сотрудников Государственного таможенного комитета, на милиционеров, вы знаете, что угрозы поступали следователю Следственного комитета Павлу Зайцеву, который расследовал это дело, его сын находился под охраной долгое время, угрожали его, ему, его семье. Юрию Щекочихину поступали угрозы. Угрозы поступали судье, который слушал дело.
Ольге Кудешкиной.
И не только ей. Поэтому, вы знаете, это, к сожалению, очень распространенное явление.
Слушаю москвичку Татьяну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я читала статью Финштейна о том, что Вавилов нанес ущерб бюджету России на 2 миллиарда долларов. После того, как к нему попали в руки 300 миллионов долларов на МИГ, для МИГов, они тоже исчезли.
Вот это дело-то и возобновили.
Я не говорю о том, что справедливость отсутствует в возбуждении уголовного дела. Я говорю о том, что справедливость у нас избирательная, и она опоздала как бы лет на 10. Вот, собственно, что бросается в глаза.
Напомню, что у нас в студии Роман Шлейнов, редактор отдела расследования «Новой газеты». Обсуждаем дело об убийстве Андрея Козлова и возобновлении уголовного преследования сенатора Андрея Вавилова. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В организации убийства заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова подозревается банкир Алексей Френкель, сообщил адвокат задержанного Игорь Трунов. Френкель ранее являлся председателем правления ВИП-банка, закрытого по обвинению в отмывании денег. Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячу военнослужащих, основная часть которых будет размещена в Багдаде. В телеобращении к нации Буш сказал, что допустил ошибку, не усилив военного присутствия США в Ираке еще в прошлом году. В Махачкале в результате спецоперации убиты 3 боевика. Личности маджахедов, укрывавшихся в квартире жилого дома на проспекте Гамидова, установлены. Среди убитых объявленный в федеральный розыск Шамиль Гасанов. Пострадавших среди участников спецоперации и мирного населения нет. В Москве продолжаются переговоры между Россией и Белоруссией по вопросам транзита нефти, а решениях, достигнутых в ходе переговоров, пока не сообщается. Делегацию Минска возглавляет премьер-министр Сергей Сидорский. Юрий Шмидт, адвокат бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, подал жалобу в суд и Генпрокуратуру на решение о переводе его подзащитного из исправительной колонии в следственный изолятор. На французском горнолыжном курорте в Куршевеле в ходе рейда по борьбе с проституцией полиция задержала российского бизнесмена Михаила Прохорова. Он является совладельцем концерна «Интеррос» и главой предприятия «Норильский никель». У берегов Ирландии в результате сильного шторма затонул траулер. 5 рыбаков считаются пропавшими без вести. В море у побережья индонезийского острова Сулавеси обнаружена хвостовая часть пассажирского «Боинга-737», пропавшего 1 января. На борту находились 102 человека. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что на новости в деле расследования убийства замглавы Центробанка Андрея Козлова из обновления уголовного преследования бывшего замглавы Минфина, ныне сенатора Андрея Вавилова, обсуждаем с Романом Шлейновым, редактором отдела расследований «Новой газеты». Леонид Велихов, зам главного редактора холдинга «Совершенно секретно», запомнил сомнительные сделки с участием Андрея Вавилова.
Для меня, как для журналиста-международника, в первую очередь с именем Андрея Вавилова связана, конечно, феноменальная афера по частичной продаже, частичному растворению долгов всевозможных иностранных государств, которые были сделаны еще в советский период. И вот как эти долги были за бесценок проданы или просто исчезли, и согласно молве, потому что господин Вавилов так и не был привлечен к уголовной ответственности, результат этих растворений, продажи этих долгов наиболее ощутимо сказался на сколачивании многомиллионного состояния этого по-своему замечательного российского чиновника и вполне заслужившего звание такого, так сказать, финансового гения.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, у меня такое ощущение, что начиная с тех же самых взрывов домов и кончая, например, делом Литвиненко, вот в этих делах задействованы не только бывшие сотрудники ФСБ, вот намечаются какие-то соображения на этот счет.
Да, это очевидно, наш радиослушатель тоже прочел сегодняшнюю статью «Новой газеты».
Ну, вы знаете, для нас много тайн, и, конечно, многие совпадения, которые происходят сейчас, они вызывают вполне определенную озабоченность, потому что, смотрите, какая последовательность смертей. Сначала убивают Анну Политковскую, потом Литвиненко умирает в Великобритании, затем происходит... Еще ряд событий тоже очень знаковых, в том числе и многие аресты. То есть существует какая-то странная последовательность, которая наводит на мысли о том, что она не случайна. Но, к сожалению, да, мы не обладаем достаточным количеством доказательств для того, чтобы можно было говорить о том, что это какие-то целенаправленные спланированные акции. У нас нет, к сожалению, до сих пор доказательств того, что четких и ясных доказательств того, что Юрий Петрович Щекочихина убили, да, мы говорим только о том, что нам не предоставляют достаточной информации, не дают данных для независимой экспертизы по его поводу. Поэтому это вызывает у нас подозрение, что человеку, которому угрожали, который поднимал вопрос о возобновлении и расследовании очень многих уголовных дел, к слову, комиссия по борьбе с коррупцией, в которую входил Юрий Щекочихин, она не раз передавала в Генпрокуратуру материалы по Вавилову еще период Устинова. И Генпрокуратура времен Устинова она регулярно отказывалась производить какие-либо действия на этот счет. Вот мы имеем последовательность событий, последовательность смертей, последовательность весьма странных отравлений, да, которая заставляет нас задуматься о том, а не традиция ли это российская, решать проблемы с помощью каких-либо ядов и отравляющих веществ. Но еще раз повторю, это пока только предположение, основанное на том, что слишком много случаев отравлений в последнее время случилось.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Анны Васильевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Будьте любезны, может быть, я от вас могу вот узнать. Скажите, вот что случилось с Шутовым, что ему дали пожизненное тюремное заключение? Что такое он сделал? Секретный суд сделали. Вот. И очень многие не знают, что Шутов сделал.
А он был признан главой организованной преступной группировки.
Ну, знаете, я тоже далек от этого дела, я его не рассматривал подробно, поэтому, к сожалению, не могу ничего прокомментировать по этому поводу.
Да, просто это тоже знаковое дело, когда один из депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга был, даже избран был находясь в заключении. То есть нечто напоминает то, что депутатский иммунитет не спасает от политических преследований.
В Питере было очень много таких дел, но, вы знаете, всегда старались совершенно разными способами все-таки оградить законодательные органы власти или исполнительные органы власти от людей, которые имели уж совершенно явно криминальное прошлое или находились в заключении. И делали это совершенно разными способами, не всегда, может быть, приемлемыми в иных европейских государствах. Да? Но, тем не менее, к сожалению, у нас нет другого механизма решения таких вопросов, поэтому, видимо, вынуждены прибегать к таким методам совершенно разным, будь то там по отношению к Быкову, мы помним тоже историю, который тоже стремился во власть, будь то по отношению к Шутову, будь то по отношению к совершенно разным людям, которые из мира криминала пытаются попасть во власть. Совершенно, возможно, справедливо полагая, если у нас многие политики имеют уголовные дела за плечами, почему нельзя им? Почему нельзя людям, которые сидели в тюрьме, тоже устремиться туда? Да, барьер достаточно условный, он проходит вот по такой не вполне твердой почве, и поэтому власть использует совершенно разные методы для того, чтобы оградить себя от таких людей. Других методов просто не существует, мы не доросли пока до Европы, до Соединенных Штатов, и деньги, черный капитал, черная наличность, которая существует у лидеров преступного мира, которые видят, как их друзья-чиновники устремляются во власть совершенно беспроблемно, они решают, что им тоже это позволено, и они тоже могут использовать полученный ресурс, денежный ресурс для того, чтобы взобраться по ступенькам. Но вот их отсекают совершенно разными способами.
Бывший генпрокурор Российской Федерации Юрий Скуратов не забыл о связях Андрея Вавилова с большой семьей.
Именно в моем личностном восприятии Андрей Вавилов всегда оставался человеком, хотя и талантливым, но человеком, за деятельностью которого нужен был постоянный прокурорский надзор. То есть, если мы возьмем самые крупные дела того периода, все они закончились ничем, но в этих делах так или иначе принимало участие либо сам президент, либо члены его семьи.
Слушаю вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот все же меня немножко удивляет желание многих, вот, в том числе и вашего гостя, и вот Владимир Рыжков сейчас вот говорил, легнуть режим Путина не так, так не по-другому. Не нашли убийцы корреспондента. Значит, а если бы нашли, значит, не нашли бы этого. То есть и совершенно не трогается тот период, вот фундамент Бориса Николаевича.
Ну, как раз наоборот, наш гость Роман Шлинов сказал, что определенный прогресс есть в расследовании убийства Анны Политковской, просто не обо всем можно говорить в эфире.
Да, но единственное, что господин Вавилов, он же выходец с того периода, из периода Бориса Николаевича. У нас многие выходцы из того периода существуют, и Борис Абрамович Березовский, тоже человек не безгрешный, тоже из того периода, да, который вот волею судеб стал политическим эмигрантом. Но, согласитесь, ведь на Березовского было масса материалов у Генеральной прокуратуры, и почему-то в свое время все эти расследования были прекращены. Так довольно странно, знаете ли, ждать от английского правосудия понимания вот тех процессов в России весьма странных, когда дела сначала прекращают, и следователям дают по рукам, а я разговаривал с теми следователями, которые вели дела Березовского, или так или иначе связанные с Березовским. Это были стопроцентные документы, да, которыми были наполнены комнаты Генеральной прокуратуры. И все эти документы куда-то, знаете, бесследно исчезли. Так вот, британскому правосудию вы никогда не докажете, что дело, однажды так бездарно прекращенное, можно через несколько лет, может быть, 5, может быть, больше, возобновить и потребовать выдачи этого человека. Возникает вопрос, а не связано ли это с какими-то политическими событиями, и не имеет ли это политические мотивы? Совершенно разумный вопрос, закономерный, потому что если осуждать, то нужно было это делать сразу, а не спустя 10 лет и не спустя 20 лет.
Слушаем Георгия, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Ну, как мы знаем, принцип избирательности, он полным ходом существовал и в советское время. А вот если попробовать в наше время осмыслить, с чем он связан? С попыткой бороться с коррупцией или, наоборот, с нежеланием с ней бороться? Спасибо.
К сожалению, у нас по-прежнему уголовное расследование, оно является инструментом политической борьбы. И поэтому, когда мы говорим о возбуждении уголовных дел или внезапном прекращении уголовных дел, или внезапном прогрессе в расследовании уголовных дел, мы должны помнить о том, что, к сожалению, Генпрокуратура в России, да, на мой взгляд, не вполне самостоятельный орган. И, по-моему, целый ряд уголовных дел, которые то прекращают, то возобновляют, он как нельзя лучше доказывает этот тезис.
Слушаем Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос такой, значит, в связи с тем, что очень много вот таких вещей секретят, как, например, по отношению к бывшему депутату Санкт-Петербурга, да, говорит о том, что наши журналисты сами не борются за свои права освещать все это. Ведь когда запрещают и не сопротивляешься, получается, как бы и нет дальше желания этим заниматься. А вот западная пресса в этом плане, она более настойчива и добивается через любые источники информации, все-таки же освещает разные события, вот эти происходящие, и пытается показать их взаимосвязанность, подоплеку. Ну, в общем, просто она ищет все возможности довести до сведений граждан разные мотивы.
Ну, начнем с того, что мы достаточно часто и достаточно последовательно освещаем целый ряд уголовных дел, очень громких и очень неприятных, начиная от уголовного дела, в котором упоминался Владимир Путин, и целый ряд нынешних высокопоставленных чиновников, и заканчивая делом трех китов, которое, на мой взгляд, и до сих пор вызывает ряд вопросов. Да? Что касается сравнения российской и западной прессы, нужно учитывать, что и общество у нас разное. Например, мы в «Новой газете», выходя тиражом, где-то 500 тысяч экземпляров, можем сколько угодно писать об этих уголовных делах, но если общество не реагирует никак на те процессы, которые происходят, то мы вынуждены, видимо, ориентироваться на узкий круг экспертов, которых 10-15%, и которые действительно принимают эту информацию к сведению. На Западе же общество устроено несколько иначе. В первую очередь нужно бить по лбу себя и говорить о том, что западное общество реагирует на любые изменения, которые так или иначе его касаются. Изменения, которые затрагивают выборную систему, изменения, которые касаются различных политических свобод, изменения, которые касаются гражданских свобод. Вот скажите, когда отменили графу «против всех» в бюллетенях, кто-нибудь в России вышел на улицы и стал протестовать против этого? Нет, никаких массовых протестов, насколько я помню, не было. А на Западе бы это вызвало целую волну непрекращающихся протестов, и я думаю, что те, кто позволил себе такое решение, они были бы вынуждены уйти в отставку. Так вот, нужно сравнить просто два общества, два гражданских общества, и понять, насколько наше гражданское общество пока проигрывает по отношению к гражданскому обществу западному.
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, журналист, удовлетворен происходящим.
Что касается Андрея Петровича Вавилова, все доказательства виновности в деле есть, а то, что предыдущее руководство Генпрокуратуры их не видело, это вполне понятно, мы об этом говорили на протяжении многих лет. Мне лично очень отрадно, что сегодня Генеральная прокуратура резко на 180 градусов изменила свою позицию. Если какие-то другие, так называемые политики или так называемые коммерсанты, совершали подобного рода злодеяния и их стараниями государственный бюджет лишался крупных сумм, в случае с Вавиловым речь идет о 231 миллионе долларов, так вот, если такого рода люди есть и есть доказательства, и документальное подтверждение их вины, лично я буду очень рад тому, что они последуют туда, где находятся сегодня организаторы и заказчики убийства Андрея Козлова.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, у меня может быть преждевременный вопрос, но, как говорится, от чистой души. Вот просто на ваш взгляд, вы сами себе, вот как представляете, если, допустим, у нас страна не схлопнется опять в очередную замкнутую тоталитарную систему, то это будет, естественно, закончиться все судом. Вот приблизительно длина скамейки подсудимых, сколько это будет? Спасибо.
Ну, знаете, схлопнуться в тоталитарную систему слишком дорого стоит. Любая тоталитарная система, она дорога. Она нам сейчас не по карману. А потом учитывайте, что у всех маломальски значимых российских чиновников, ну, практически у всех, не буду говорить, на 100%, имеются все-таки зарубежные счета, имеются дети, которые учатся в западных школах, да. А зачем же им устраивать сейчас железный занавес и прикрывать себе таким образом прекрасные перспективы жить или выезжать на Запад, или обеспечивать западными благами своих детей. Поэтому я не думаю, что нам грозит какое-либо схлопывание в солидарную систему. А что касается скамьи подсудимых, ну, прав господин Хирштейн, когда говорит о том, что рано или поздно, возможно, сегодня, возможно, через 10 лет, российские чиновники один за другим на нее сядут. Вопрос только в том, если Генеральная прокуратура меняет на 180 градусов свою позицию, что это такое? Это может быть флюгер политический, а не Генеральная прокуратура. Но это уже, понимаете, другой вопрос. Вопрос к тем людям, которые ее когда-то возглавляли, да? Это вопрос философский, я бы сказал.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, господа. В 2003 году, когда судили Георгия Олейника, генерал-полковник. Я проходил там недалеко, хотел зайти на суд, это было в гарнизонной там, московского гарнизона в комендатуре, но туда не пустили, НТВ там было, тоже не показывали. Ну и в этом году умер наш маршал Сергеев. В общем, свидетели убавляются, а Олейник, говорят, инвалид глубокий после тюремной отсидки, а Вавилов вроде как и ни при чем, а полмиллиарда ушли под Тимошенко. Я хотел бы еще задать вопрос. Как вы считаете, если когда милиционер-подполковник в прямом эфире бьет маленькую девочку, сидящую на руках у матери во Владивостоке, и наказывает эту девочку и мать, то кто же выйдет на улицу? Спасибо.
Вы знаете, ну, наверное, выйдут на улицу люди, которые понимают, что это некий запредельный процесс. У нас как раз никто на улицу не вышел. Видимо, общество вполне нормально себя чувствует. Хотя есть, вы знаете, некие тенденции, которые все-таки указывают на то, что люди способны думать и не только о том, когда у них отбирают последнее, что называется, да? Вот как в случае с пенсиями, монетизацией льгот было. Вот, например, показательный случай – это когда отстаивали права водителя, окажавшего, да, в трагедии с губернатором Евдокимовым. Казалось бы, человека осудили, да, но люди поняли, что он не виноват, и люди все-таки вышли на улицы, люди устроили целое движение, и это дает некую надежду на то, что не все еще у нас с гражданским обществом потеряно. Если и по всем другим поводам точно так же люди будут выступать и не будут давать ущемлять свои права, то, наверное, мы постепенно выйдем из этого кризиса. Пока же, знаете, никаких оптимистических мыслей на этот счет нет.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот афера типа Андрея Вавилова, они в одиночку вообще-то не делаются, а делаются при тотальной и круговой поруке, ну, всей власти, да? А что, если он расколется и начнет сдавать своих подельников? Там много знакомых имен будет.
Ну, что сейчас предполагать? Мы же не знаем, расколется, не расколется. Вообще не знаем, как будет развиваться это дело. Видите, существуют версии и предположения о том, что, может быть, это всего лишь предупреждение, такой намек легкий, да, людей одной команды, людям другой команды, чтобы они не предпринимали каких-либо действий. Имеется в виду политические команды, да, политические группы, которые находятся в руках президента. Всякое может быть. Давайте не будем сейчас гадать. Я не знаю случаев, когда кто-либо из высокопоставленных чиновников или бывших высокопоставленных чиновников, оказавшись в такой ситуации, начал вдруг достаточно интенсивно говорить и вспоминать о том, что было. Наоборот, если он будет вспоминать и будет давать показания, это верный путь к тому, что уголовное дело будет прекращено, потому что никто же не будет забираться в такие высоты, как бывший президент России господин Ельцин, никто не будет трогать его семью, поскольку, как мы знаем, существуют некие гарантии неприкосновенности, которые просто не позволят следствию идти настолько далеко. Вот и все.
Да, все мы помним судьбу депутата Головлева, который собирался дать показания по приватизационным сделкам, и закончился этой трагедией.
Все-таки это несколько разные величины. Вавилов и Головлев я бы не стал их сопоставлять. Хотя, вот, как утверждает, у Вавилова было когда-то покушение. Никто от этого не застрахован, и все они люди, мыслящие достаточно рационально, и вряд ли что-то будет непредсказуемо развиваться.
Бывший министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев, но не президент Российской финансовой корпорации, сожалеет о том, что имя Вавилова запомнилось только скандалами.
Может быть, одна из самых скандальных историй в российской экономической политике середины вообще 90-х – это залоговые аукционы. Я в данном случае не имею в виду лично Вавилова. Это скорее была вина тогдашней Государственной Думы, которая принимала абсолютно нереалистичные бюджеты, и в результате Минфин вынужден был строить вот эту вот пирамиду ГКО. В ельцинскую эпоху уровень коррупции, тем не менее, был многократно ниже, чем сейчас, когда у нас выстроена вертикаль власти, когда у нас вроде бы устанавливается порядок, но если есть твердые доказательства того, что были факты коррупции, безусловно, людей надо привлекать и карать самым жестоким образом.
Слушаем вопрос москвича Николая Павловича.
Добрый вечер. Знаете, нельзя не согласиться в том, что у нас во многих отношениях все очень, так сказать, совсем не в порядке. Но мне кажется довольно странным, когда в пример нашему правосудию приводится правосудие именно британское. И говорится о том, что в отношении, например, Березовского и Закаева оно руководствуется именно соображениями юридическими, а не какими-то другими. Скажите, пожалуйста, вам ничего не говорят имена лордов Леви Голдсмита, имя Марка Тэтчер? Вы не слышали о том, что только что было прекращено расследование коррупционное, связанное с Саудовской Аравией, именно потому, что оно было очень перспективно? Спасибо.
Да нет, я ни в коем случае не ставлю британское правосудие нам в пример. Я говорю о том, с какими аргументами приходила на суд Генеральная прокуратура России. Я допускаю, что и в других странах проблем не меньше, чем у нас в сфере высоких кругов, да? Я говорю о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации, имея в прошлом достаточно подробные, основательные расследования и собранные материалы, оказалась в Великобритании фактически голой. Она не смогла предъявить сколь-либо существенных фактов. Наш корреспондент был на суде в Великобритании. Наш корреспондент слышал все те аргументы, которые представлял генеральный прокурор. Мы делали публикацию на этот счет. Вы простите, они выглядели детьми, над ними просто смеялись.
Да, когда издания требовали Закаева, то не могли найти переводчика на датский язык. И тогда наш посол Бордюжи тоже невыгодную позицию имел. Слушаем вопрос от Леонида из Челябинска.
Добрый день, уважаемая радиостанция. Во-первых, спасибо, что вы несете слово правды в наше общество и помогаете нам по-другому взглянуть на те события, которые нам трактуют все время с одной стороны экрана или с одной стороны радиоприемника, динамика и так далее. Я хотел бы обратить внимание на вопросы правосудия, которые у нас в стране развиваются, особенно в нашей Челябинской области. Вот смотрите, стоило мне обратиться к руководству нашего Челябинского областного суда, который незаконно, за счет, как я считаю, средств криминала приобрел «Мерседес», потому что наш председатель областного суда Вяткин, он в «Волге» не помещается.
Ну, я думаю, что вот то, что возобновили уголовное дело даже против сенатора Андрея Вавилова, дает надежду всем нашим радиослушателям на то, что справедливость торжествует. Или вы сомневаетесь в этом, Роман?
Почему? Ну, время от времени возникают уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников. Вопрос, насколько успешно они расследуются. Пока мы не знаем большого количества примеров успешного и завершенного расследования, что самое главное. Вот Собственно, поэтому и нынешние дела вызывают определенные сомнения в том, как они завершатся.
Да, вот в частности, нынешний поворот в деле об убийстве Андрея Козлова, не ведет ли он следствие в сторону от проблем, реальных проблем Центробанка, которые вот стали ясны обществу после этого злодейского преступления?
Но я не думаю, что расследование как-то ведет в сторону. Нет, наоборот, расследование-то вполне справедливо. Я думаю, что оно будет доведено до конца. Вопрос в том, что в Центробанке тоже возникла неоднозначная ситуация. Ведь еще господин Геращенко говорил о том, что когда менялась команда президентская, когда во власть приходили питерцы, то фактически шел разговор о том, что руководство Центробанка должно присягать на верность. То есть не могли остаться люди независимые, которые бы, так скажем, не учитывали интересов новой власти. Это, я думаю, что это мнение, оно очень распространено, и оно имеет под собой некоторые основания. Так вот, если человек, оказавшись на том посту, на котором он принимает значительные решения об отзыве лицензий, о прекращении деятельности банков, проявляет, с одной стороны, принципиальность, и действительную принципиальность, а с другой стороны, не может противостоять тем или иным указаниям, которые ему приходят с самого верха, он находится все-таки не на той позиции, когда он может просто отрицать такие указания или просто их не исполнять, то всегда у тех людей, которые приходят к нему решать те или иные проблемы, возникает вопрос. Вот в каких-то вещах он демонстрирует принципиальность, действительно это так, но в каких-то получается, что он идет на уступки. Это, что называется, не всегда вписывается в категорию уголовных понятий, которые у нас очень распространены, к сожалению, и в финансовом мире. И поэтому нередко получается так, что принципиальный человек оказывается в этой системе лишним, и его устраняют. Это проблема, она существует, и некоторые эксперты высказывают мнение, что и Андрей Козлов оказался в похожей, очень непростой ситуации.
Но надеюсь, что проявят принципиальные следователи, которые ведут дело об убийстве замглавы Центробанка Андрея Козлова, и которые возобновили расследование по признакам мошенничества против сенатора Андрея Вавилова, бывшего замруководителя Минфина. Напомню, что эту тему мы обсуждали с Раймоном Шлейновым, редактором отдела расследования «Новой газеты». На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юрий Голубев и Марк Штильман.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.